И Антон Долин представляет нам 100 лучших фильмов. Но, правда, не сегодня мы все 100 выслушаем. Сегодня выслушаем один шедевр 61-го года, да?
41-го года.
Да, 41-го года.
Антон.
Да, привет, привет.
У нас еще в студии есть Стас Тыркин, кинообозреватель. Здравствуйте, Стас.
Стас, кинообозреватель газеты «Комсомольская правда», и ко мне в этом присоединился. Я думаю, что мы в нашем проекте 100 фильмов, которые нужно посмотреть, да, привет, мы будем звать разных специалистов по разному кинематографу время от времени. Стас, как большой любитель старого голливудского кинематографа, да, впрочем, и нового тоже, согласился в нашей сегодняшней передаче принять участие, потому что мы решили посвятить ее гражданину Кейну Орсона Уэллса.
Более того, я настоял, чтобы ты начал именно с этого фильма. Хотя у тебя были сомнения.
У меня были сомнения, я думал начать, честно говоря, с «Касабланки», потому что...
А по какому принципу выбираете?
Нет, ну, принцип у нас будет такой, чтобы в двух соседних передачах не было похожих фильмов, чтобы они были все из разных стран, разных эпох, разных жанров и так далее и тому подобное. Но с чего начать, действительно важный вопрос. Но на самом деле, конечно, Стас был прав, потому что есть несколько списков, которые составлялись международной критикой. Несколько сотен списков, да. Британской критикой, американским киноинститутом, профессионалами, такими как режиссеры, кинокритиками. К чему я рассказываю об этих списках? К тому, что в абсолютном большинстве этих списков на первом месте стоит один и тот же фильм. Фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. И сегодня мы, собственно говоря, наверное, попытаемся дать какие-то варианты объяснений, почему. Потому что этот фильм, хотя он в России выходил, разумеется, только на видео, до сих пор, по-моему, Стас, ты не знаешь, он продается, да?
Не, он продается.
Безусловно.
Сейчас все продается.
Существует. Если я не ошибаюсь, потом еще был переснят он, да?
Не только фильмы.
Пытались снимать фильмы о том, как снимался «Гражданин Кейн». Никто все-таки не решился до сих пор на ремейк этой картины. Я думаю, что если бы кто-нибудь это сделал, этого человека бы закидали тухлыми помидорами задолго до премьеры его фильма, даже смотреть бы не стали.
У меня такое ощущение, что...
Никто бы не решился.
Никто бы, никто бы не отважился.
Может быть, только разве что русский конференция. Показывал его у себя. Культура, по-моему.
Культура, наверное.
По культуре
очень, очень может быть.
У меня такое ощущение, что я видел.
Очень
может
быть.
Я запоминаю такими картинками. Вот такую картинку, кадр из этого фильма, это я помню.
В общем...
Картинку можно запомнить, даже не видя фильма, потому что он настолько растиражирован во всех средствах.
Это точно. Когда залезаешь в интернет на какой-то кинопортал или просто информационный портал, особенно, конечно, англоязычный, набираешь слова «Гражданин Кейн», то там вылезает не просто список действующих лиц, сюжет и имя режиссера и те премии, которые он получил. Влезает огромный киновический подробнейший анализ отдельных сцен и эпизодов, операторской работы, то, чего, по-моему, ну, мне кажется, ни один фильм в мировой истории такого подробного анализа.
Об этом говорят так, что любой значительный фильм второй половины 20 века, я думаю, 21-го тоже, обязан чем-то гражданину Кейну.
Кстати,
вот поэтому он number one. Был и будет.
К разговору о второй половине. Фильм был снят в 41-м году и был, по сути дела, хотя Орсон Уэллс был уже очень известным человеком, особенно на театральных подмостках, он был дебютом, кинодебютом Орсона Уэллса, который сам сыграл главную роль. И...
Сам продюсировал, сам написал сценарий в соавторстве и даже пытался уговорить Хермана Манкевица снять свое имя, чтобы он был единственным автором.
Тот не согласился. Они получили на двоих один «Оскар» за сценарий. Единственный «Оскар», который получил этот фильм.
Под неодобрительные выкрики присутствующих на «Оскаров».
Никому
его просто
не
забукали. Фильм приняли очень плохо.
Вот это вот очень интересно, то, что фильм был действительно принят плохо, то, о чем Стас начал говорить, не знаю, будет ли у нас время к этому потом подробнее вернуться, действительно интересная деталь, что Орсон Уэллс, который был человеком очень самовлюбленным, как и его герой тут, он в паре интервью сказал, что я... как бы «Гражданин Кейн», и я в этом фильме сделал все. Я его написал, я его придумал, и он...
Госпожа Бавари, это
абсолютно.
Я.
Абсолютно. Манкевиц, он же Манкевич, вот...
Это в России его называют Манкевич.
Ну да.
В жизни он был Манкевич.
Он как-то его забыл вообще, и тот чудовищно оскорбился, потому что вообще-то они вместе работали, и Орсон Уэллс, он был, ему было 25 лет, когда он сделал этот фильм. Он был молодым, заносчивым таким забиякой, а Манкевиц был классиком, он уже написал сценарий гигантского
количества. Ну, не выдающимся автором.
Довольно
совершенно
известный.
Он был известный, но такой средний ремесленник, который остался в истории кино, разумеется, только одним фильмом.
В конечном счете, да. Но в тот момент, когда Уэллс приписывал всю славу себе, Манкович чудовищ лично оскорбился и помирил их только
он
история.
Он написал первый драфт, как ты знаешь, под названием «Не больше, не меньше, американец».
Первая версия сценария, да.
Который потом, я думаю, очень сильно переписал Уэллс и придал ему ту нелинеарную структуру, впервые в истории кино, выстроив рассказ не с начала до конца, да, а с конца. То есть у него впервые фильм начинается со смерти главного героя. Такого не было.
Обратный отсчет времени. Да.
Давай расскажем о чем.
Подожди, я еще должен сказать на секундочку форму участия наших слушателей в этой программе. Потому что, во-первых, естественно, вы можете спрашивать то, чего мы тут вдруг не расскажем вам про этот фильм.
Всего мы точно не расскажем.
Да, всего мы точно не расскажем. В планах даже нет. Во-вторых, если вы будете внимательно слушать то, о чем говорят наши сегодняшние киноэксперты Антон Долин и Стас Тыркин, то вы наверняка сможете ответить на вопросы, которые они же приготовили для вас. После 45-й минуты, 22:45, мы эти вопросы вам зададим, вы на них ответите. Естественно, жители Москвы, те, кто дозвонится по телефону 225-3377, получат вездеходы в сеть «Карофильм» на любой сеанс, понедельник на четверг. Пожалуйста, приходите, смотрите любое кино в этой сети кинотеатров. Ну, а тот, кто издалека, пришлет первым верный ответ на наш смс-портал 5533 после слова «Маяк», получит от нас
ценный приз.
Ценный приз – телепрограмма, посвященная, естественно, истории звезд кинематографа мирового в исполнении незабвенного и вечно живого и самого любимого нашим национальным лидером господина Вульфа.
Прекрасно.
Вау. Так пожалуй, вот, я тоже такое хочу.
Ну, ты ответь про
для этого нужно верно ответить на вопрос.
Я знаю, получится.
Так вот, что такое «Гражданин Кейн» для тех, кто не видел? Это фильм, во-первых, который обманывает ожидания зрителя много раз. Когда вы начинаете смотреть, он кажется не тем, чем он оказывается к финалу. А когда вы еще над ним подумаете денек, он оказывается совсем чем-то третьим. Значит, начинается он со смерти очень богатого человека. Он и есть гражданин Кейн, великий гражданин Великой Америки, американец с большой буквы, как планировалось назвать фильм изначально. Он богач, живущий в своей гигантской усадьбе, одинокий, парализованный. Это медиамагнат, владеющий огромным количеством, соответственно, масс-медиа, в частности, газет. И после того, как он умер, об этом, разумеется, начинают писать все газеты. И главный редактор одной из газет дает одному из репортеров задание. Он говорит, что вот жизнь рассказана как-то везде очень пресно. А эта жизнь, в самом начале, жизнь Кейна, она, ну не знаю, сколько, минут за пять, наверное, ее рассказывают быстро-быстро так вот какими-то заголовками газетами, что там у него случалось.
В виде кинохроники.
Да, кинохроника
это
очень...
Это гениальная вещь.
Замечательно стилизованная.
Уэллс сделал то, что можно...
Впервые, наверное,
сейчас,
да?
Сейчас. Ага, то, да. Что носится сейчас людьми в кинематографе. От Верховина до, я не знаю, то есть после смерти он показывает кинохронику, где рассказывает всю жизнь персонажа. Мокюментари, то, что вот самый, как сказать, предмет кинематографической моды вот именно сейчас.
Совершенно верно. Вот. Но как-то главному редактору кажется, что все это неинтересно. Что же делать? И тогда выясняется факт, что последнее слово, с этого начинается, собственно говоря, фильм, который произнес гражданин Кейн перед смертью, он сказал слово «Rosebud», «розовый бутон». И он сказал его и умер. И, собственно говоря, репортер получает задание выяснить, что же это слово значило, откуда оно взялось.
Что он имел в виду.
И вот весь фильм, и есть выяснение всего этого. Репортер посещает членов семьи, друзей, слуг Кейна, и таким образом рассказывается, копается в архивах, рассказывается совершенно иным образом, чем в начале, вся история жизни этого человека в попытках выяснить смысл этого слова. Самое смешное, парадоксальное, необычное, то, что в конце все приходят к интересному выводу. То, что смысл этот не раскрыт и никогда не будет раскрыт, и, наверное, останется недостающим звеном. И этот смысл Орсон Уэллс, тоже потрясающий совершенно авангардный ход, раскрывает зрителям, при том, что персонажи...
Не героям фильма, не персонажам.
Зрителям,
да?
Зрителям, одним-единственным последним кадром он это раскрывает, а герои так и не узнают, да, правильно понимаю?
Правильно, потому что это называется кинематограф. Потому что
показать и не рассказать.
Режиссер работает кадрами, да, а не литературными смыслами. В этом тоже заслуга Орсона Ивановича Уэллса.
Ну так как ты думаешь, все-таки почему номер один? Все-таки много было фильмов, которые отвечали всем тем вещам, о которых ты говоришь, и много было фильмов, в которых было придумано все на свете, начиная с там братьев Люмьеров и Мельеса и Чарли Чаплина. Сколько было придумано во многих фильмах этих людей?
Что придумано, я не понимаю.
Ну, все приемы на свете предугаданы.
Подожди, нет. Во-первых, речь идет о 40-м годе, да, когда фильм снимался?
Да. Вышел в 41-м году.
То есть это сейчас мы можем сказать, что все уже было придумано, а тогда мало что было придумано. В то время вот только кинематограф разобрался с такой straightforward, как сказать, прямым способом рассказывания истории.
Да.
Только были изобретены...
Где экспозиция, где завязка, где кульминация.
Умер Гриффит, понимаешь, который все это придумал.
Угу.
Вот, и поэтому еще не было вот этих переносов, не было того, что фильм начинается с конца, этого не было просто-напросто.
Ну, я думаю, что если бы было только это одно, когда изменилась линейная структура...
То есть он радикально переосмыслил всю структуру, во-первых, киноповествования, раз. А для чего? То есть пришлось прибегнуть к массе всего... То есть для чего пришлось прибегнуть, можно сказать, к переосмыслению приемов тех самых, которые были... Он их всех как бы переформатировал, что ли.
Есть такое мнение, что не только приемы, что все жанры кинематографа, которые существовали там еще в Америке к 40-му году, все они так или иначе нашли отражение в фильме, вплоть до мюзикла. Так или иначе, травестийную, переделанную, знаменитая эта оперная сцена. Что Уэллс взял все, что он знал, а он был действительно настоящим вундеркиндом. Он был очень знаменитым человеком к своим 25 годам. В частности, он был знаменит, наверное, вы знаете...
Только благодаря радиоспектаклю.
В первую очередь. Yeah. Благодаря радиоспектаклю «Война миров». По мотивам Герберта Уэллса.
Даже не однофамильцы.
Замечательная вещь, сделанная в 1938 году, если я ничего не путаю. Радиопередача, которая была... Радиоспектакль, который был сделан в виде репортажа с места события. «Марсиане захватили Землю», да. Рассказывалось
там. Тоже вошло во многие книги
вошло
и учебники
в
по радиовещанию.
Была реальная паника. И, что очень интересно, говорят, что очень высоко оценили эту радиопостановку Адольф Гитлер и Геббельс.
Конечно.
И что они использовали... Они поняли... силу пропаганды именно после вот этой вещи. Ничего
именно
себе
благодаря
подумали
этому
они.
Компания РКО заключила с ним контракт, где предоставила ему полную свободу действий, о чем потом горько пожалела. И после чего,
контракт
когда герой этого фильма, как бы прототип Уильям Рэндалл Хёрст, предложил компании РКО той же самой практически бюджет фильма $800 тысяч, чтобы смыть негатив.
То есть уничтожить
и
напрочь.
Потом уничтожил он фактически этот гениальный фильм, уничтожил последующую карьеру Уэллса, сделал ее очень-очень трудной. После нее с ним уже никто, после этого фильма уже с ним никто не заключал контракт.
Фильм,
у него было право на все.
По нескольким причинам. Во-первых, студии действительно пришлось очень тяжело, в частности, разбираться с прототипом. Во-вторых, фильм и критика, и особенно коллеги Уэллса, которые ему завидовали и недолюбливали
многие. Как новаторское, многие. Подлинно новаторское, да. Произведение, его никто не понял, разумеется.
9 номинаций на Оскар, только один Оскар. Подумайте сами.
Нет, вот тут, когда вы говорите, что никто не понял и вообще
в то время не понял,
оценили,
конечно.
Но 9 номинаций на Оскар были. Значит,
были.
Значит, все равно выдвигался этот фильм, и более того, проголосовали
за... фильм, выдвигают фильм благодаря усилиям продюсеров до сих пор. Это огромная пиар-компания.
И фильмов тогда гораздо меньше снимали в Голливуде. Да. Особенно помните, что это начало 40-х, все-таки мировая война. И людям вообще как бы не до кино. Но интересно, когда «Гражданин Кейн» впервые был канонизирован. Произошло это после войны, потому что фильм вышел в Европе широко в 46-м году, то есть 5 лет спустя после выхода в Америке. И тогда как раз во Франции начинаться движение новой волны. Первые критики появлялись, из которых потом взялись эти знаменитые журналы, а потом эти критики становились немножко режиссером, и появились Годар, Трюфо и прочие. А началось все с Андре Базена. И именно Андре Базен, посмотрев этот фильм, совершенно обалдел. Первый сделал его анализ. А потом, как говорят, на основании именно «Гражданина Кейна» Трюфо выдвинул основополагающую теорию современного авторского кино, собственно, авторское кино. То есть он ввел понятие «auteur», автор. Не режиссер, как исполнитель чего-то студийного заказа, а «auteur», то есть человек, который все придумал, который сам исполнил, у которого продюсеры должны ему ноги целовать за то, что он вот что-то такое придумал и исполнил гениальное. И, конечно, в это прекрасно вписывался замечательный, хитрейший ход Уэллса, за который вы возненавидели, а именно право режиссера делать все, что угодно в фильме, без права студии в это вмешиваться, перемонтировать, уничтожать или как-то еще на это влиять.
Вот это, наверное, самая жизненная идея, потому что плюс-минус там линейное, нелинейное время, это уже для специалистов, а вот то, что действительно режиссер вышел на первое место,
это очень важно.
Авторское кино живет до сих пор и до сих пор отстаивает, что оно и есть настоящее кино, а не вовсе не какое-то другое. Вот,
и
вот
очень интересно.
Но автор должен быть готов расплачиваться потом всю жизнь за это.
Что происходило с Орсоном Уэллсом. Да. Очень интересно обратить внимание наших поклонников авторского кино, что родилось оно не в Югославии, не в Румынии, даже не во Франции, Германии или Италии, а вовсе даже в том самом Голливуде, который сейчас кажется всем таким главным врагом авторского кино.
Здравствуйте, вот, приехали.
Началось все с «Гражданина Кейна», с фильма, ну, ведь мы можем назвать это голливудским фильмом, правда? Он в каком-то смысле, наверное, антиголливудский, но в то же время...
Что ли? Я считаю, лучшее, значит, голливудское...
Да.
Договорились, наконец-то.
Вот, так что, конечно, этот фильм воплощает и мощь старого классического Голливуда, и потрясающее качество этого старого Голливуда, умение совмещать абсолютную развлекательность и массовость. Потому что этот фильм сейчас, конечно, смотрится как не массовый, но, насколько я понимаю, его смотрело очень много людей в те времена. И, например, тот же самый Хорхе Луис Борхес называл его детективом, и он, конечно, прав.
Все фильмы Уэллса основаны на подобной интриге, расследовании. Причем здесь еще одна радикальная вещь, что расследование, как мы сказали, оно уже ничем не заканчивается. Кроме того, что все идет с конца, расследование ничем не заканчивается, хотя зрители узнают. В общем, это фильм радикальный не только по литературным каким-то своим смыслам, но и по чисто кинематографическим приемам, которые были использованы.
Это
начиная от использования, допустим, теней, который вел Уэллс, чего не было.
Все, что касается операторской работы и света, это,
ракурсы.
Это отдельный разговор. Вот, после новостей.
Нельзя не сказать хотя бы в одной фразе перед новостями о потолках. Да? Ведь тогда было принято снимать все на сцене, все, что в павильоне снималось, потолков не было. Они специально натягивали ткань, чтобы изобразить съемки внутри комнаты, и это был как бы потолок, а микрофоны прятались над этой тканью, записывавшие звук. То есть масса таких мельчайших вещей, которые сейчас...
Для этого им нужно было полностью переделать процесс съемочный, чтобы это сделать, понимаете? Это все не так просто. Для того, чтобы снять эти тени, ему нужна была новая пленка кодек. То есть он
для начала надо было
перевернул
это
всю киноиндустрию, да. Как бы фактически.
И это сделал один человек,
лет.
Орсон Уэллс, которому было 25 лет. На этой замечательной точке мы сейчас пока что остановимся, но вернемся после новостей.
Да, я напоминаю, что у нас, естественно, автор и руководитель этого проекта Антон Долин в студии, его гость, наш гость Стас Тыркин. И вот уже через минут 18, и вы подключаетесь хотя бы для того, чтобы верно ответить на вопросы. Ответы на них, подчеркиваю, уже прозвучали. Кто внимательно слушает, у того есть все шансы. Мы прощаемся с вами на новости, но потом вернемся и продолжим рассказ о гениальном фильме гениального режиссера, который с 40-го года будоражит умы всех. Из «Великой сотни» сегодня присутствуют двое. Это Антон Долин и Стас Тыркин, кинокритики.
А также незримо Орсон Уэллс и гражданин Кейн присутствуют.
Итого четверо.
Да.
И вот на четыре голоса обсуждаем фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Я слушал и расслушал, и наконец понял, как говорил Аркадий Исаакиевич Райкин. Вот для человека, который никогда не видел Кейна, пока не очень понятно, зачем его смотреть. Вот но... если честно. И кроме того, что если я такой вот...
Зачем считать? Что... «Войну и мир» или там еще что-нибудь?
Нет, но вот. Очень может быть, что отношение к кинематографу несколько иное. Но когда вы говорите, что «Гражданин Кейна» появилось столько всего, что потом использовано всеми подряд, то, в общем, мне бы было, на самом деле, интересно услышать.
Скажем
вот он
так.
Придумал такой прием, а теперь в кино 90-х, 2000-х это использовали вот те, чтобы я хотя бы представил себе на живом примере, что это такое.
Конечно, но все люди, которые любят кино или им интересуются, мне кажется, какое-то кино любят все. Они должны посмотреть «Гражданина Кейна» хотя бы для того, чтобы вот это вот сладостное чувство дежавю у них возникало, когда они смотрели последующие фильмы, и понимали, что впервые это появилось именно в Кейне, а таких фильмов гигантское количество.
Потому что, когда вы говорите, скажем, про сценарий, про какие-то его там находки, вот режиссерские даже, я запоминаю картинкой, действительно. Вот я помню, как там выстроен кадр, я помню вот эти как раз свет, тени, что-то, да. что-то еще такое, и для меня вот с этой точки зрения это, безусловно, великий фильм. А про все остальное нужно опять залезть там в книжки или в интернет и восстановить
память. Он очень много использовал там вот и свои прослужения. Там театральный свет, помнишь, когда вот падает сноп света на вот этот стол, где один из следователей читает вот этот вот архив. Просто заимствован театральный свет, там, допустим, пересекающиеся диалоги из радио пришло, из его опыта, монтаж гениальный просто, кстати, монтажером был тоже выдающийся режиссер, не такой великий, как Уэллс, но выдающийся Роберт Уайс, постановщик фильмов, таких как, допустим, «Вестсайдская история», «Звуки музыки», работал на этом фильме монтажером.
Ну и раз уж Стас начал говорить о съемочной группе, конечно, я не могу не сказать о моем любимейшем Бернарде Хермане. Это гениальный кинокомпозитор, который писал музыку просто к самым лучшим фильмам Альфреда Хичкока, и он же писал музыку «Гражданина Кейна». При том, что очень разные, конечно, стили у этих режиссеров, понятное дело. И, как уверяет Стас, только что пересматривавший Кейна, музыка тоже не похожая на хичкоковскую музыку. При этом сам тот факт, что как Кейн, так и хичкоковские фильмы, это вот воплощение загадки кинематографа, которая цепляет на крючок зрителя и не отпускает до конца, и музыка, конечно, это все тоже передает. И это очень важно и очень интересно. Еще вот мне одна вещь пришла в голову. Вот этот вот Роузбад, который в конце-то обнаруживается зрителям, где он был нарисован. Этот розовый бутон был нарисован на санках, на которых в детстве катался гражданин Кейн. И это объяснение такое простое и банальное, что оно ничего на самом деле и не объясняет. И на самом деле, конечно, вывод...
Оно
многое объясняет, но не объясняет окончательно, так
скажем.
Ну, знаешь,
это у Никиты Сергеевича так все объясняет, что бы то ни было.
Так вот, я как раз хотел сказать об этом.
Это символ как бы прожитой жизни, ушедшей в трубу, когда эти санки сжигают.
И да,
как бы,
дым из трубы,
не важно, сколько последних... тебе миллионов или миллиардов было.
Но в то же время, в самом начале и в самом конце мы видим надпись на такой колючей изгороди, на решетке перед этой самой усадьбой Кейна. Там написано «Вход воспрещен». Конечно, это, ну, извините за банальность, в пересказе на слова всегда выглядит банальностью то, что на экране выглядит совершенно прекрасно, но, конечно, это человек, человеческая душа, человеческая судьба, в которую вход постороннему воспрещен, сколько ни пытается ни зрители, ни вот эти вот репортеры, которые расследуют, войти в жизнь Кейна. На какое-то время могут войти, но как войдут, так и выйдут. А человек останется недоисследованным, недоизученным, точно так же, как,
это абсолютно
говоря,
актуальное произведение. Вот начать с того, что актуальна его форма, как мы уже сказали, там и обратный отсчет, и использование хроники, как бы... снятой под хронику, к чему Уэллс возвращался много раз в своем творчестве, в частности, один из его последних фильмов назывался «F for Fake». Фальшивка. Вот только что вышла на лицензионном, кстати говоря, диске. Вот это очень редкая его работа. Можно купить, посмотреть. Он постоянно к этой теме... А, там, опять же, расследование, все такое.
Много чего еще возникало. Я вспомнил еще, извини, что я тебя перебил, сцену, где идет Кейн по своей усадьбе и в зеркалах бесконечно отражается. Это сцена с зеркалами, которая была гениально потом переработана в «Леди из Шанхая», совершенно других...
А у других режиссеров? Ну, когда вот этот вот круглый шар появляющийся, и в нем отражается медсестра, которая выходит, которая, собственно, и слышит это слово «Роузбад», откуда зрители-то узнали, что он его произнес. В этом вообще, мне кажется, из этого вышел и Линч в том
конечно,
числе, с его привязанностью к вот этим округлым формам, вот этим
к самой
странным ракурсам и так далее.
Символа, который не исчерпывается до конца, человеческая жизнь, в которую невозможно войти, чтобы ее познать, загадка, которая не может быть окончательно разгадана, все это, конечно...
Вот я даже скажу, что этот фильм актуальный не только формально, как мы сказали, потому что он реально не устарел, вот абсолютно не устарел, ни структурно, ни формально никак, но актуален в, так сказать, в своих смыслах.
Вот
Потому что только что сделал фильм.
Я бы хотел уточнить вашу точку зрения вот на что. Я впервые услышал об этом фильме, естественно, еще там при советской власти, тоже там в каких-то статьях и книжках, может быть, тогда. Его тогда называли очень идеологическим, на самом деле, там, антибуржуазным и еще каким-то фильмом.
Но он вот сегодня, пожалуй.
С точки зрения сегодняшнего человека и кинокритика, это фильм идеологизированный. Это все-таки идеология или это...
Я уже не знаю, как вы, друзья, но я как-то не живу в таких терминах и идеологических. то, что показано у Уэллса, происходит просто за, я не знаю, может быть, и в вашей, собственно говоря, конторе, и в моей, и в любой. То есть то, что главный герой – это медиамагнат, извините, это настолько актуально.
Для нас-то, конечно, это актуально.
До смешного просто доходит, нет?
Да, безусловно. Я хотел еще сказать, что фильмы о противостоянии журналиста и власти, об их диалоге в последнее время очень популярны, в частности, в Голливуде и на Оскаре. Фильм «Спокойной ночи и удачи» Джорджа Клуни и фильм, только что номинировавшийся на 5 Оскаров, «Фрост против Никсона» Рона Ховарда, фильмы об этом.
А вот твой любимый фильм «Нефть», так называемый.
Фильм «Нефть».
Абсолютно. Я, когда Антон называет его при мне гениальным, мне хочется смеяться, потому что все это сделано, сколько, 60 лет назад Орсоном Уэллсом. Не... Это талантливый фильм Пол Томас Андерсон, но где он и где Орсон Уэллс? Опять-таки, как я не знаю, о чем ты спрашивал Стива Мартина, но когда я у него поинтересовался не так давно о его любимых комиках, он сказал: первые, значит, лучшие. Вот кто был первый, тот и лучший. Вот Чаплин, он первый и одновременно лучший.
Стас,
вот
Орсон, значит, все остальные первым должны умереть и ничего
нет,
не делать.
Нет, конечно, да. Но им не повезло, они были не первыми, понимаете, в чем дело? Но вот Орсон был первый, а Пол Томас Андерсон не первый. И хоть он будет там, понимаешь, семи пядей во лбу...
Мне кажется, некорректное вот...
Некорректное.
Не вполне корректно. Что касается актуальности и идеологии, я хочу сказать, что ни одно великое произведение искусства, конечно, «Гражданин Кейн» именно таков, оно идеологическим не является. Но любое великое произведение искусства, особенно привязанное к актуальности, а, конечно, «Гражданин Кейн» к ней привязан, оно говорит об идеологиях. И это, конечно, фильм об идеологиях разных. Идеология свободных или несвободных масс-медиа. Идеология богатых и бедных. Идеология американской мечты, которая, конечно, в этом фильме очень-очень важна. И она, вот этот вот миф человека, который поднялся от из какого-то бедного, неизвестного состояния до состояния короля мира, что возможно только в Америке. Фильм, который должен был называться «Американец». Отчасти это история не только тех магнатов, которые были прототипами, но и самого Орсона Уэллса. Об этом многожды все говорили. Конечно, это тоже все очень интересно.
Потом он же задолго, за 10 с лишним лет до Куросавы ввел вот этот мультиподход в описании одного и того
рассказ
же.
Рассказ одной истории с разной,
да,
точки зрения.
Разные точки зрения разных, как бы, героев. Это, то есть это по всем статьям, конечно, абсолютно радикальное, новаторское произведение. Именно поэтому неудивительно, что оно было так заплевано соотечественниками.
Ну, а вот такой вопрос. Я сказал, что если будет сниматься ремейк, то задолго до начала...
Да не заплюют.
Почему? Вот почему?
Знаете,
вот
я вам скажу, почему. Представьте себе человека, который нарисовал бы, хотел бы снова нарисовать там Мону Лизу, например. Это невозможно. Может только как Марсель Дюшан пририсовать ей усики и другое название написать. Вот то же самое можно сделать с гражданином Кейном. Можно его покрасить в другой цвет или еще какие-нибудь усики пририсовать герою, но повторить то, что однажды было сделано как абсолютное необъяснимое чудо, а на самом деле фильм, о котором бесконечно так долго говорим, так не сказав самого главного, потому что оно в словах не выражается, мы, вот это и есть чудо. Чудо повторить
можно невозможно. Можно поступить так же, как поступил Гас Ван Сент, сняв покадровый ремейк фильма «Психоз».
Да, но если кто-нибудь отважится
жест,
это сделать...
Тоже жест вполне достойный усиков.
Но что-то позволяет мне предположить, что сделать то же самое, снять по кадру заново «Гражданина Кейна», будет гораздо сложнее, потому что, конечно, одна из вещей, которая поражает и сейчас при просмотре этого фильма, то насколько же он виртуозно сложен, а не гениально прост, как некоторые другие шедевры, которые мы, конечно, в наших передачах следующих уже тоже будем обсуждать.
Да, вот на этом обсуждение, собственно, закончено. Теперь вступают в наши слушатели в игру. Все, что могли, рассказали, в том числе ответили на те вопросы, которые мы вам зададим сразу после того, как прозвучит в эфире очередная музыкальная композиция. Два вопроса, соответственно, четыре победителя. Два, позвонившие по телефону 225-33-77, и двое, кто первым пришлет верный ответ с помощью смс-сообщения на короткий номер 55-33 после слова «Маяк». Слушаем музыку, задаем вопросы, готовьтесь.
Владимир Аверин и Дмитрий Мириманов на «Маяке».
Итак, вопросы для тех, кто внимательно слушал этот эфир и содержательную беседу Антона Долина и Стаса Тыркина по поводу фильма «Гражданин Кейн». Первый, сразу скажу два вопроса, но у вас есть возможность выбрать один или сразу попытаться ответить на оба. Итак, фильм был номинирован на 8 премий Оскар, однако получил всего одну статуэтку. Вот за что именно и кто именно ее получил? Хотелось бы узнать ваши версии. 225-33-77 это телефон прямого эфира, код Москвы 495-55-33, короткий номер, на который вы присылаете смс со своего мобильного телефона после слова «Маяк». И сразу второй вопрос. На каком именно предмете было написано это самое загадочное слово сочетание «розовый бутон», на котором, собственно, и строится вся интрига, такая формальная интрига расследования в этом фильме. Вот такие два очень несложных вопроса. Долго по этому поводу как раз перебиралась в эфире. Я даже начал напрягаться, что уж так подсказывают хозяева этого эфира вам ответы. Тем не менее, мы готовы победителям, дозвонившимся по телефону, предоставить проходки, такие вездеходы на киносеансы в сеть «Каро», и выслать в любой адрес необъятной нашей родины того человека, который первый прислал верные ответы с помощью смс-сообщения.
На номер 5533 после слова «Маяк» наш маленький сюрприз.
Да. Итак, вот почему-то на второй ответ уже приходят ответы, а на первый вопрос... Первый вопрос. Фильм был номинирован на 8 премий «Оскар», получил всего одну статуэтку. За что именно и кто именно ее получил? 225-3377. Пожалуйста, вы с нами. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина.
Нина, очень приятно. Какой вопрос выбираете? Первый, второй?
Я могу, может быть, ответить сразу на два вопроса.
А не надо уже все забирать. Давайте же кому-нибудь еще оставим.
Пожалуйста. Вы спрашиваете, на чем была сделана надпись «Розовый бутон»?
Например, да.
Она была сделана на санках, на которых Орсон Уэллс катался в детстве.
Ну, там уже Орсон Уэллс. Да, его герой, Гражданин Кейн. Скажите, пожалуйста, а вы видели этот фильм?
К сожалению, нет. Я впервые услышу о нем.
Скажите, пожалуйста, возник, вот честно, интересно.
Откуда
поскольку тогда знаете? Знаем, потому что вы про это говорили, на секундочку, да.
А может быть...
Поскольку мы этот проект начали только, нам чрезвычайно интересно вот его выхлоп, что называется. У вас, если честно, возникло желание его посмотреть? Или все настолько понятно?
Чертовское просто.
Да?
Да, прямо сейчас.
Стыркин может принимать поздравления. Ведь он доволен своей работой сегодня в эфире. Спасибо большое. Не вешайте трубку, вам сейчас редакторы расскажут. Я должен сказать, что есть правильные ответы и в смс-сообщениях, именно почему-то на второй вопрос. Остается первый, как мне казалось, самый простой. Были номинации довольно многочисленные. Получил всего одну статуэтку. Вот за что именно, в какой номинации и кто именно получил. Алексей, добрый вечер. Телефон 225-33-77 на всякий случай. Алло.
Добрый вечер. Если я правильно услышал, то «Оскара» фильм получил в номинации за лучший сценарий.
Ой.
Так, поскольку, вот, да, лучший сценарий, и такие ответы есть и на СМС-портале, но мы спрашиваем, кто именно ее получил, и в этом тоже была одна из интриг после того, как фильм вышел в прокат, по этому поводу и спрашиваем вас, кто именно получил. Вот уж про это наши гости, они же хозяева этого эфира, оттаптывались довольно много, называя варианты, фамилии, там еще что-то такое, кто
мне
за что.
Мне кажется, фамилии наши слушатели не воспроизведут, они трудные.
Ну, во всяком случае, можно попытаться. 225-3377, код Москвы 495.
Александр,
пожалуйста, звоните.
Да?
И 5533 – это короткий номер для смс-сообщений. Хотелось бы, на самом деле, получить полный ответ, потому что, ах, вот мой как это... Соумышленник, можно говорить?
Соумышленник?
Соумышленник.
Одномышленник.
Да, ну, как-то тоже.
Одномыслитель.
Да. В общем, человек, который со мной солидарен. Он написал, что оператор должен был бы получить. Я тоже считаю, что на самом деле «Оскара», безусловно, должен был получить этот фильм за лучшую операторскую
работу.
Да,
я бы все 8 ему...
Да, ну, вот в общем, почему не 8?
Но поскольку я реагирую на картинку в большей степени, то нет, к сожалению, не оператор. Еще варианты ответов, пожалуйста, принимаем на 5533 и на 225-33-77.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Очень приятно. Ваша версия?
Первый вопрос получил сам же Уэллс за сценарий.
Один?
А второй ответ нет. Вот, со своим, ну, со сценаристом.
Не помните, как зовут, если честно?
Если не ошибаюсь,
Кобар или что-то так. Потому что я точно не расслышал, как его фамилия была.
Сейчас Стас поправит тогда.
Да. Ну, можно, да?
Можно.
Ну, ответ-то правильный.
Ответ правильный, да.
Сценарист, да, Херман Манкевич по-русски, а...
Манкович.
В мире Манкович, да, его зовут. Брат, кстати говоря, режиссера и сценариста очень известного Джозефа Манковича, который поставил Клеопатру и фильм «Все о Еве». Да. Вот, то есть, два этих человека получили Оскар.
Александр, вы получаете наш приз, безусловно. Не вешайте трубку, вам сейчас наши редакторы расскажут, как и где это можно взять. Вот то, что мы разыгрывали, эти самые вездеходы в кино. Ну, а к великому моему сожалению... К великому сожалению, никто из наших слушателей, и вот этих тех, кто пытался с помощью СМС ответить,
но не, есть похожие.
Не, все равно нет. Ну, мы, поскольку мы про все говорили, слушайте нас внимательно в следующую среду в 22. Антон Долин со своими гостями при нашем небольшом участии продолжит свой проект про фильмы, которые нельзя не посмотреть.